Фома знал, что тетка не пустит отца, и снова засыпал под шум их голосов. Когда же Игнат являлся пьяный днем, его огромные лапы тотчас хватали сына, и с пьяным, счастливым смехом отец носил Фому по комнатам и спрашивал его: «Фомка, чего хочешь? Говори, гостинцев, игрушек? Проси, ну! Потому ты знай, нет тебе ничего на свете, чего я не куплю. У меня миллион, еще больше будет, понял? Все твое». И вдруг восторг его гас, как гаснет свеча от сильного порыва ветра. Пьяное лицо вздрагивало, глаза краснее наливались слезами, и губы растягивались в пугливую улыбку. «Анфиса, ежели он помрет, что я тогда сделаю?» И вслед за этими словами бешенство владевало им. «Сожгу все!» — ревел он дико, уставившись глазами куда-нибудь в темный угол комнаты. «Истреблю! Порохом взорву!» «Будет, безобразная ты образина! Али ты младенца напугать хочешь? Али чтобы захворал он желаешь?» — причитала Анфиса, и этого было достаточно, чтобы Игнат поспешно исчезал, бормоча: «Ну-ну-ну, иду, иду! Ты только не кричи, не пугай его!» А если Фоме не здоровилось, отец его, бросая все свои дела, не уходил из дома и, надоедая сестре и сыну нелепыми вопросами и советами, хмурый, с боязнью в глазах, ходил по комнатам сам не свой и охал. «Ты чего Бога-то гневишь?» — говорила Анфиса. «Смотри, дойдет роптание твое до Господа, и накажет он тебя за жалобы твои на милость его к тебе». «Эх, сестра!» — вздыхал Игнат. «Ты пойми, ведь ежели что, вся жизнь моя рушится. Для чего жил? Неизвестно». Подобные сцены и резкие переходы отца от одного настроения к другому сначала пугали мальчика, но он скоро привык к ним и, видя в окно отца, тяжело вылезавшего из саней, равнодушно говорил: «Тетя! Опять пьяный приехал тятька-то». Пришла весна. Исполняя свое обещание, Игнат взял сына с собой на пароход, и вот перед Фомой развернулась новая жизнь. Быстро несся вниз по течению красивый и сильный Ермак, буксирный пароход купца Гордеева, и по оба бока его медленно движутся навстречу ему берега Волги. Левый, весь облитый солнцем, стелется вплоть до края небес, как пышный зеленый ковер, а правый взмахнул к небу кручи свои, поросшие лесом, и замер в суровом покое. Между ними величаво простерлась широкогрудая река. Бесшумно, торжественно и неторопливо текут ее воды. Горный берег отражается в них черной тенью, а с левой стороны ее украшают золотом и зеленым бархатом песчаные каймы отмелей, широкие луга. То тут, то там, по горе и в лугах являются селения. Солнце сверкает на стеклах окон изб и на парче соломенных крыш, сияют в зелени деревьев, кресты церквей, лениво кружатся в воздухе серые крылья мельниц, дым из трубы завода вьется в небо. Толпы ребятишек в синих, красных и белых рубашках, стоя на берегу, провожают громкими криками пароход, разбудивший тишину на реке. Из-под колес его к ногам детей бегут веселые волны. Вот куча ребят уселась в лодку. Они спешно гребут на середину реки, чтобы покачаться на волнах. Из воды смотрят вершины деревьев, иногда целые купы их затоплены разливом и стоят среди волн, как острова. Откуда-то с берега тяжелым вздохом доносится заунывная песня. «О-э, о-о, еще разок!» Пароход обгоняет плоты, заплескивая их волной. Бревна ходуном ходят под ударами набежавших волн. Плотовщики в синих рубахах, пошатываясь на ногах, смотрят на пароход, смеются и что-то кричат. Дородная красавица Беляна боком идет по реке. Желтый тес, нагруженный на ней, блестит золотом и тускло отражается в мутной вешней воде. Пассажирский пароход идет навстречу и свистит. Гулкое эхо свиста прячется в лесу, в ущельях горного берега, умирает там. Посредине реки сшибаются волны двух судов, бьются о борта их, и суда покачиваются. На пологом склоне горного берега раскинуты зеленые ковры озими, бурые полосы земли под паром и черные, вспаханные под яровое. Птицы маленькими точками вьются над ними, ясно видны на голубом пологе неба, стадо пасется невдалеке, издали оно кажется игрушечным. Маленькая фигурка пастуха стоит, опираясь на поддок, и смотрит на реку. Всюду блеск, простор и свобода, весело зелены луга, ласково ясно голубое небо. В спокойном движении воды чуется сдержанная сила, в небе над нею сияет щедрое солнце мая, воздух напоен сладким запахом хвойных деревьев и свежей листвы. А берега все идут навстречу, лаская глаза и душу своей красотой, и все новые картины открываются на них. На всем вокруг лежит отпечаток медлительности. Все, и природа, и люди, живет неуклюже, лениво, но кажется, что за ленью притаилась огромная сила, сила необоримая, но еще лишенное сознания, не создавшее себе ясных желаний и целей. И отсутствие сознания в этой полусонной жизни кладет на весь красивый простор ее тени грусти. Покорное терпение, молчаливое ожидание чего-то более живого слышится даже в крике кукушки, прилетающем по ветру с берега на реку. Заунывные песни точно просят о помощи. Порой в них звучит удаль отчаяния. Река отвечает песням вздохами, и задумчиво качаются вершины деревьев. Тишина. Целые дни Фома проводил на капитанском мостике рядом с отцом. Молча, широко раскрытыми глазами смотрел он на бесконечную панораму берегов, и ему казалось, что он движется по широкой серебряной тропе в те чудесные царства, где живут чародеи и богатыри сказок. Порой он начинал расспрашивать отца о том, что видел. Игнат охотно и подробно отвечал ему, но мальчику не нравились ответы. Ничего интересного и понятного ему не было в них. И не слышал он того, что желал бы услышать. Однажды он со вздохом заявил отцу: «Тетя Анфиса знает лучше тебя».
«Что она знает?» — спросил Игнат, усмехаясь.
«Все», — убежденно ответил мальчик. Чудесные царства не являлись перед ним. Но часто на берегах реки являлись города, совершенно такие же, как и тот, в котором жил Фома. Одни из них были побольше, другие поменьше, но и люди, и дома, и церкви — все в них было такое же, как в своем городе. Фома осматривал их с отцом, оставался недоволен ими и возвращался на пароход хмурый, усталый. «Вот завтра приедем в Астрахань», — сказал однажды Игнат. «А она такая же, как все?»
«Ну, известно. А то какая же?»
«А за ней что?»
«Море. Каспийское море называется».
«А что в нем есть?»
«Рыба, чудак. Что может в воде быть?»
«Город-то Китиш в воде стоит».
«То другое дело, то Китиш. В нем одни праведники жили».
«А в море праведные города не бывают?»
«Не бывают», — сказал Игнат и, помолчав, добавил: «Вода морская, горькая, пить ее нельзя».
«А за морем опять земля будет?»
«Известно, море-то должно края иметь. Оно как чашка».
«И опять города там?»
«И опять города, а как же? Только там уж не наша земля будет, а персидская. Видал персияшек, которые вот на ярмарке-то шептала, урюк, фисташки?»
«Видал», — ответил Фома и задумался. Однажды он спросил отца: «Много еще земли-то?»
«Земли, брат, очень много». а на ней все одинаковое.
То есть что?
Города и все.
Ну, конечно, все одинаково.
После многих таких разговоров мальчик стал реже и не так упорно смотреть вдаль вопрошающим взглядом черных глаз.